Пожалуйста, предоставляю слово опять Борису Николаевичу Романову. Так, тема доклада «Биографии и миф. Материал к поэму Дугорь Данила Андреевна». Пожалуйста.
Спасибо. Вы знаете, тема очень большая. Дело в чем? Этот цикл, я надеюсь, все, кто здесь собрались, читали его. Он опубликовался и в первом собрании сочинений, и во втором собрании в полном виде. И он так, такие проблемы ставит, открывает очень многое и в судьбе Данила Андреева, и в его поэтике, и вообще в особенностях его организации вот такого человека с мистическим сознанием, чтобы понять и судьбу Данила Андреева, и поэтику его, и даже истоки многие. Этот цикл открывает нам очень многое с его функций читать. Я не буду читать доклад, я буду рассказывать и просто приводить какие-то цитаты. Цитат много, какие-то буду опускать, потом уложиться в нем регламент и обозначить просто проблематику намеченной темы. Названная материалами к поэме Дугорда, туда вошли три цикла. «Дети спуска», «Московские предвечерия» и «Пахмин». И хотя считается, что этот цикл как бы не закончен, это материал в некой поэме, на самом деле, когда вы читаете с него, то вы видите, это ничего не законченного в этих циклах нет. Выстроен он очень продуманно. Даже то, что в первом цикле 14 стихотворений, во втором 14, а в третьем 21, и мы видим, что там градная 7. А вот эта мистика, сакральное понимание числа у Данила Андреева присутствует всюду. Не зря у него «Роза мира» 12 книг, «Железная мистерия» 12 актов и так далее. То есть это не случайно, все это очень продумано. Кроме того, этот цикл открывает нам сразу эпоху так называемого его темного периода. В свое время в книге вот, «Биография Данила Андреева» у меня там есть слова, которые так и называются «Дугур». И то, что там сказано, я повторять не буду, но там я описываю, как раз пытался те материалы, которые мне были доступны, и те рассказы очевидцев, что донеслись до меня, начиная там из того же Сафонова, о котором я сегодня упоминал, я все это использовал. Но время идет, и когда вчитываешься, и появляются новые какие-то свидетельства, открывается многое другое. Этот цикл был сформирован и написан в большей части в 50-м году в камере Владимирской тюрьмы. Туда он попал в конце 49-го года, и за 50-й год он пишет «Запоем», потому что во время мучительного следствия, когда их избивали и все прочее, вот ни о каком писании, конечно, речи быть не могло. И поэтому, если вы посмотрите в его собрание сочинений вещи, датированные 1950 годом, то это какое-то огромное количество текстов. И 50-й год преобладает и в этих трех циклах. Какие-то даты там двойные. Двойные, потому что все его раннее творчество до ареста было тоже, как говорится, арестовано, конфисковано, и перед приговором все было сожжено, о чем его заставили подписать акт. В том числе, конечно, «Невозвратимая потеря», это роман «Странники ночи», который, кстати, был в трех экземплярах, а не в одном, как в некоторых, вот я уже говорил, что многие очень неточно относятся к фактам, недобросовестно, я бы сказал. О чем рассказывают вот эти три цикла? Вот он в «Розе мира» говорит о странстве по демоническим слоям, под влиянием темных устремлений собственной души или по предательскому призыву демонических начал. И там же он признается: «Такие блуждания случались со мной в юности, такие деяния влекли они за собой, и не моя заслуга в том, что дальнейший излучистый путь в моей жизни на земле уводил меня все дальше и дальше от этих срывов бездны. этих циклов, это как раз вот эти юношеские блуждания, метания и вот этот путь в темную бездну. Можно как-то датировать его, потому что там второе стихотворение, оно говорит об окончании школы, это 23-й год, а стихотворение 12 Евангелий очень значительное для этого цикла и обозначает какой-то конец этому темному периоду. Под ним стоит первая дата 1931 год. Конечно, эта датировка условна, потому что мы многого все-таки не знаем, нет свидетельств и документов, но приблизительно эти годы для него были очень трудными, такими темными. И как он признавался, то он там все время слушал призыв гибели. И как свидетельствовала Алла Александровна, которая беседовала об этом периоде с ним, а кроме того, что она беседовала, она читала его юношеские дневники того времени, которые потом тоже были уничтожены вместе с другими его рукописями. Она говорит, что ничего страшного такого он, говорит, реально не совершал, но говорить об этом не хотел и не любил, но все-таки он слушал призыв гибели, и Алла Александровна подчеркивает, что очень важно, что все у Данила Андреева уходило из реального плана бесконечности. И вот это очень важно. Алла Александровна писала в своей книге, что задуманная поэма должна была рассказать об обрушении души в темный мир Дубура и о ее спасении силами света. И вот тут, прежде чем дальше говорить, я хочу сказать, что вот я руководствуюсь, считаю, что если подходить, ну, серьезно и как-то научно к наследию Данила Андреева, нужно вспомнить, что писал в начале своей классической, хотя это и первая его книга была, Жермунского, «Немецкий романтизм» и «Современная мистика». Он писал, что я оставляю за скобками подлинность мистического чувства и вообще разговоры о том, подлинно это не подлинно, как это соотносится с конкретностью, а он обращался к текстам и анализировал то, о чем говорилось в текстах, в данном случае и у немецких романтиков, и потом он переходил к современному символизму. Первая тема, которая возникает в этих циклах, там через все три цикла проходит стихотворение, которое названо «Друг у юности, которого нет живых». Так они называются, пять стихотворений. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Кто это друг юности? Это Юрий Михайлович Попов. Ну, я знал, что он художник. Какой художник? Что вот? Теперь я несколько больше знаю. Юрий Михайлович Попов был художником-мультипликатором Игоря Кутуриста. И он довольно был успешен в своей профессии. Он участвовал как художник-постановщик таких известных тогда фильмов 30-х годов, вот 34-й, 35-й, 37-й год. Были такие мультфильмы «Лиса строитель» 36-й год, «Котофей Котофеевич» 37-й, особенно известная фильм был «Любимец публики» 37-й год. Кроме того, он выступал как карикатурист в журналах. И судя по этому, он был довольно успешен в своей вот такой профессиональной карьере, в отличие от Данила Андреева, который жил случайными заработками, не был, как говорится, никто. Без образования, без настоящей профессии. Но в отличие от него, Юрий Михайлович Попов и его друг, они были одноклассники, учились в одном классе, в школе. Он был довольно успешен. Но у него была одна слабость большая. Он был алкоголик, пьяница. И вот в мемуарах Мигунова, известного тоже художника-мультипликатора, они опубликованы в киноведческих записках его мемуары, там есть упоминание о Юрии Попова, очень такое нелестное, говорит. Слух такой был в кинематографических кругах. Если придет в гости Юра Попов, то выпьет весь одеколон. Это, конечно, говорил о его таком падении, и это история его гибели. Он погиб, упав с крыши во время налетов на Москву, тушение зажигалок поднимались, и в 1941 году во время такого дежурства, видимо, будучи нетрезвым, он и погиб. Вот. Ему было всего 35 лет, то он был друг и ровесник Даниила Андреева. Вот как его описывал в начале Даниил Андреев, «Польные годы», там есть эти стихи, «Веселый мальчик в белом свитере ко мне подсел, плечо к плечу, заговорил на час о репенечке, хотя мне шутку бог, он был похож на плотный, крепенький, два родившихся дыбов». Затем он рассказывает о их соперничестве. Дело в том, что они были влюблены в одну и ту же девушку, тоже их одноклассницу, Галину Сергеевну Русакову. Тоже ровесницу, или она чуть старше была. К сожалению, они каких-то данных биографических пока не разыскано. Но суть не в том, а суть в другом, что он пишет вот об этом соперничестве, которое продолжалось и после окончания школы, и там какие-то сложные были взаимоотношения, какой-то особенный был вот этот треугольник. И, так сказать, этот мотив проходит и через весь цикл, и через вот эти пять стихотворений. Попов упоминается в такой шутливой поэме «Осенята» есть. Она не опубликована, но у меня есть, так сказать, машинопись того времени этой поэмы. Они вместе Даниил Андреев сочинял с Адриной Гибсон, которая тоже была художница, она кончила «Кутимас». И они вот вдвоем еще в том 23-м году, после окончания школы, сочинили эту поэму, там тоже упоминается Юрий Попов. Вот о его гибели тоже он говорит. «И камень зыбких лестниц мрака шатнулся под твоей ногой, и канул, и не будет знака из рубов, затянутых пургой, лишь иногда пройти под строгу, казня позором жизнь мою, мелькнет мне встреча там за гробом». И вот тут начинается главный, может, внутренний сюжет еще вот этих циклов. В письме Андреева еще из тюрьмы в 56-м он пишет об этом, как раз поясняя в одной из стихотворений «Другу юности». «У меня есть на памяти одна большая, очень серьезная вина перед покойным Юрием Поповым. Здесь она развязана не была, и теперь, поскольку его уже нет живых, так и останется, чтобы развязаться, не знаю где, когда и как. И пока она не развязана, острое жгучее чувство этой вины будет во мне жить». Ну, он говорит о развязывании кармического узла, он, как бы это тоже было его твердое убеждение, так сказать, что все это существует, он это представлял, и в «Розе мира» это подробно об этом сказано. И вот в черновых записях в «Розе мира» там об этом вот посмертном развязывании этого узла с Юрием Поповым и говорится, вот он даже пишет в других каких-то существованиях, похожий сюжет. «Встречался и в других слоях, но в одном из них Юрий совершил тяжелую ошибку, вызвали, Юрия стоило огромных усилий, он же падал ниже Агры. Стали чудесным художником, роспись одного из замечательных храмов Солнца мира». И еще одна запись: «Юрий был в Дугуре, спасен силами света, без самоубийства, не жив, соблазн до конца». Потом в другом из стихотворений этого цикла там есть такие строчки: «Как два пустынных черных зеркала мы лицом к лицу обращены, замолкли ложью исковерканы, но все поняв до глубины». В другом стихотворении Эрнини он говорит о лжелицедействе. И в мае 26-го года, вот письмо сохранилось, написанное брату Вадиму Леонидовичу Андрееву, он писал: «Я пережил недавно одну очень неприятную историю, когда был поставлен в глупейшее положение одним подлым человеком, которому я доверился вполне. Но это было мне наказание, ибо такую же подлость совершил я сам перед тем с третьим человеком учаться в даме». И вот эти переживания Данила Андреева в какой-то вине с Юрием Поповым, в каких-то отношениях, которые завязались вокруг их юношеской любви к Галине Русаковой, все это перешло как бы в иной план, в иные миры, и эта вина стала огромной и вселенской, и он связывает ее с таким мистическим стремлением к какой-то гибели. И это вот он называет темный период. Но поскольку у Данила Андреева всего как бы созревал некий план, он все приводил в некую концепцию, и это началось с ним давно, и постепенно все его воззрения приводили в систему, и наконец-то они выросли в розу мира. То есть это зерна вот этого миропонимания такого и мироощущения, они зародились очень давно. Я думаю, еще в детстве, если вы обратитесь к его детским тетрадям. И вот у него был план. План мистического такого самоубийства и сознательного погружения, вызванный вот этим, видимо, юношеским кризисом первой любви. 26-й год – это самый такой вот период, ему было 20 лет всего, немного. И вот он в «Розе мира» пишет об отношении к животному царству, и там он признается в одном проступке, что он там покусился на какое-то животное, прибил то ли собаку, то ли кошку, и он, но пишет он в «Розе мира» это с некоторой легкостью. Вот он писал, я решил практиковать, как я тогда выражался, пишет он, служение злу. И дальше он об этом пишет. А план Вавилова, что он должен был убить животное, убить человека, жениться на нелюбимой, еще что-то, и, в общем, и самоубийство, видимо, туда входило. В общем, это полная такая гибель, причем сознательная. Такой целый план злодейский по отношению к самому себе. И вызванный, казалось бы, не какими-то такими поступками. И как вот он осуществлял этот план? Ну, животным вроде бы ему кого-то прибить удалось. Дальше вот о намерении убить человека есть упоминание в мемуарах Кузовой. Так, что он хотел отомстить за оскорбление какой-то девушки, которая и не была ему близкой и так далее. Вот, но в результате только поранил себе руку. И об этом есть в стихах его, и о том, что ладони в окне, я ранен и так далее. Ну и, наконец, вот это «Женитьба на нелюбимой», которую он осуществил, это более известная история, я ее тоже описывал, и Алла Александровна об этом говорила, на Александре Львовне Бублер. Ее фамилия была, она потом печаталась под псевдонимом Коробова. И когда Данил Андреев сидел в тюрьме, посылал ему посылки и так далее, фактического брака там не было, но венчание в храме, кстати, на подвиг которого Алла Александровна прожила все последние годы, было так. Кроме этого, об этой истории довольно подробно Вадиму Леонидовичу написала, значит, доброго Елизавета Михайловна, его фактически приемная мать, тетя его, вот, она подробно об этом написала, и все это, как говорится, известно. Но самое любопытное то, что все это у него переходит в такой мистический план, в иные миры. И это заметно уже по ранним стихам, которые сохранились, не те, которые вот у него под двойными данными включены в дубур. А если вы посмотрите в письме к брату, он посылает ему стихи свои в Париж, так? И вот там строчки, 3 минуточки, замечательно. И так далее. Ну, я просто обозначу остальные темы, потому что надо закруглять. Это только один сюжет. Второй сюжет связан с Коваленским, который упоминается в стихотворении «В отблесках голубого сияния» и связан с вечной женственностью, с ее провозвестниками, которые заканчиваются Коваленский, хорал Губини. Но Коваленский, оказывается, больше, почему он такое значение имеет? Он был транслятором, Коваленский был учеником Эллиса. И у Эллиса есть даже стихотворение, посвященное Шурочке Коваленскому. Если мы темы Эллиса возьмем, все его и Люцифер, и его тамплиерский цикл, который заканчивается «Море Стелла» стихами, так же, как и у Данила Андреева, заканчивается «Звезде морей» этот цикл «Дугур». И его поэму «Монсальват» вспомним от Данила Андреева. Все вот эти темы, которые были поставлены Эллисом и в своих стихах, в двух его книгах, и в том, что он был последовательнейший символист, более последовательный, чем все остальные, вот что поэтому и кончил католицизм, так? Все это отразилось во многом на Данииле Андрееве. Кроме этого, можно сказать, что эти циклы овеяны, конечно, Блоком. Блоком, его книгами «Город» и «Снежная маска», и там тоже очень много интересных пересечений, о них нужно говорить подробно, которые тоже освещают этот цикл. И в заключение нужно сделать такие выводы. Вот если я, может быть, на минутку задержу вас, но все-таки в заключение я должен сказать. Вот через Коваленко и все, и через символизм Даниил Андреев связан, конечно, очень тесно и с немецким романтизмом. И то, что он читал что-то, об этом тут нужно доказательно говорить цитатами, но у меня эти есть наблюдения, я просто хочу это обозначить. И вот Шеллинг в свое время писал о них как гости. Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое, открывшуюся ему часть мира из его материала создать собственную мифологию. Мир этот, мифологический мир, находится в становлении, и современная поэта эпоха может открыть ему лишь часть этого мира. Так будет вплоть до той лежащей в неопределенной дали точки, когда мировой дух сам закончит тем самим задуманную великую поэму и превратит в одновременность последовательную смену явлений нового мира. Жизнь поэта всегда открытая ему часть вот этого мира, и вот Даниил Андреев свою жизнь, свои переживания вводит в эту огромную картину этого мира. Причем он не делает из своей биографии миф как житие, а он вводит его как часть мировой мистерии. И там, за этими всеми стихотворениями цикла, встают действительные события его жизни, увиденные вот в этом космологическом, мистическом плане, помещенные во вселенскую мистерию, которую он и изображает. Истоки этой мистерии очень сложны, и они связаны и с немецким романтизмом, и отчасти индуистскими учениями о карме и так далее, и связаны с поэтическими источниками через Коваленского и Эллиса. А поэтически, конечно, там просодия не Эллиса совсем, а блоковский мир, он ему помог увидеть вот в этих красках, вплоть до статей Блока о кризисе символизма и о Брукере и так далее, там очень много источников. В общем, этот цикл один из таких ключевых в понимании поэтики и созревания Даниила Андреева как человека, сумевшего вот создать такой мир. Спасибо.
Проходите, пожалуйста, вопросы. Ну вот мы, Борис Николаевич, видите, по терапии, так что давайте вопросы, пожалуйста.
Были в свое время публикации его вот, например, в Москве. Если достоверные разведения о связях Коваленского с этим мистическим платформом?
А вот что достоверный. Сейчас я скажу. Александр Викторович Коваленский был, во-первых, районным братом Блока и Сергея Михайловича Соловьева. Так? То есть он связан был с символизмом, рос и вырос в этой среде. Будучи учеником Эллиса, он был еще юношей, отроком, можно сказать. Ему был он 1897 года рождения, в 13-м году Эллис уехал из России, то есть ему было 14-15 лет. Но из этого же креста Эллиса вышли такие люди, с которыми общался Даниил Андреев потом до своего ареста, как Алексеевич Сидоров. Вы знаете, искусствовед, автор книги о Вагнере, вот, у которого была колоссальная библиотека по мистике. Вот. Ну, есть сведения о том, что он, так сказать, сажал людей, хотя его брат-священник был расстрелян в 37-м году у Сидорова, но он прожил долгую жизнь, и у него сохранялась в Москве вот эта огромная мистическая библиотека. Кроме этого, другой из этого же круга Эллиса и так называемого молодого мусакета, был еще и другой близкий знакомый Коваленского, это Шерминский. Знаете, вы знаменитый переводчик наш, Сергей Васильевич, они общались тоже. У него в молодости был такой титул, он опубликован санаэтофлюциферический, то говорит тоже о его вот этих мистических связях. Все время подозревали, значит, он на себя напускал такую таинственность, Коваленский, о нем можно было бы много говорить, о его неуцелевших произведениях и так далее, которые были пронизаны мистицизмом. Но каких-то конкретных вот таких связей нет, хотя у него была сестра замужем за мистиком, который пошел по этому делу членов Ордена Света и был расстрелян и арестован. Пернова, по-моему, она была, его сестра Коваленская. Но говорить впрямую о каких-то вот участиях, о каких-то организациях очень сложно, потому что те, которые были выявлены, связи, они же многие очень были арестованы, посажены в 30-е, вот в самом начале, правда, сроки тогда были еще вегетарианские, они там по 2-3 года сроки получали и так далее. Но вот самого Данила Андреева какие-то связи с этими мистическими организациями тоже не прослеживались. Его единственная знакомая, она в Ленинград уехала, вышла замуж, у нее фамилия стала Ленька, у нее была простая русская фамилия, она училась в гимназии Алтёрова. Она была дружна с Ростовчиным, который по этому делу востоковед и мистик тоже сел. И как раз именно с ней Данил Андреев в письмах делится своими озарениями и прозрениями, а не с кем другим. Это тоже какие-то. Но вот это тоже одна из областей, которой исследователи должны заняться, потому что очень трудно какие-то конспиративные круги вот эти того времени. Ну, можно про Херанцева вспомнить еще до войны общался, который тоже из этого рука Данила Андреева. Ну, все считали Коваленского вот каким-то мистиком, и что он какое-то отношение имеет к тамплиерам. Но кроме поэтических мотивов Эллиса, которые прозвучали и у Коваленского, никаких конкретных сведений нет.
Здесь архивный поиск, конечно, необходим. Просто архивный поиск. Да. Проблема в том, что, конечно, много не сохранилось, многие были арестованы, архивы пропали, тем не менее, все-таки...
Здесь поиск был,
конечно. Да, конечно. Конечно. Пожалуйста, выходите. Выходите сюда, пожалуйста. Я уже была дизайнером мультипликатора. Хотела бы спросить отношение Данила Андреева именно к масонам и к оккультистам, к этим тайным организациям. Как он к ним относился? Хорошо ли, плохо ли? Я вот лично читала в «Розе мира» то, что он не очень, так, скажем так, хорошо относился к оккультистам, к главатству и к масонам.
Вы знаете, вот тут тоже прослеживается много таких вот нюансов. Если вы помните, Виделиус, такая работа была у Эллиса, она вышла в 2014 году, он же тоже был штейнерианцем в начале. И там есть и критика Штейнера, и в том числе и Блаватская. И вот я думаю, влияние Коваленского в том, что несмотря на то, что у Данила Андреева и в «Розе мира», и везде, мы находим отзвуки идей Штейнера, вплоть до его мистерии, отношения там, храма, создания вот этих всяких сооружений и тому подобное, относился он отрицательно. Он был и против всех. И вообще у него была некая противоречивость, которую он умудрялся сводить. Ведь он был православный человек, он ходил по храмам, он был уцерковлен, он участвовал во всех службах. Но в то же время вот в своих построениях, видениях, которые очень органичны, там многое, что звучит как ересь. И вот он всегда, и вспоминали их тех, кто с ним в заключении был, что у него был пунктик, он всегда защищал православную церковь. И даже от своей жены Аллы Александровны, кто ему что-то пишет, а он отвечает, если Бог пьяница, это не значит, что Бога нет. Вот. Поэтому это сложное такое сознание, но он чувствовал себя русским православным человеком, он был воспитан в этой традиции, но как вот поэт и как духовидец, он видел то, что видел. Что здесь от прелести, как говорится, что здесь от бесов, что здесь от Бога, в этом вот мы должны разбираться сейчас. Но нужно, конечно, стараться видеть в этом светлое. Я противник вот этих ортодоксальных наскоков на Данила Андреева, с одной стороны, а с другой того, что обвиняет его, что он все это сочинил, что все это фантазии. Я тоже не сторонник ни той, ни этой точки зрения. Все это сложнее.